Здравствуйте! Вы смотрите программу «Экспертиза Дугина». Сегодня я попытаюсь ответить на один вопрос, который мне задали слушатели постоянные этой рубрики на Дне ТВ. Почему из жизни исчез авантюризм? Вот мне понравился этот вопрос своей нелепостью, честно говоря. Мы обычно не вспоминаем про авантюризм, даже слово это редко используется, в основном о коррупции, кто как что захватил, кто кого поглотил, расчленил. А слово авантюризм, оно действительно редко используется, и значит, то явление, которое оно обозначало, тоже исчезает из нашей жизни. Мне стало обидно, потому что не будет авантюристов, не будет авантюрных романов, не будет определенного направления в искусстве, в культуре и в человеческой экзистенции. Мы обкрадываем себя. Так вот, я думаю, что авантюризм при всей такой, ну, скромной, при том, что он занимает скромный статус среди форм человеческой деятельности, на самом деле отражает некоторую очень глубокую особенность человека, который намного превосходит сам авантюризм, но авантюризм позволяет этой особенности раскрыться. Дело в том, что человек есть свобода. Человек не просто должен быть свободным или является свободным. Свобода не может рассматриваться как некий объект, как некоторая собственность, которой человек может обладать или не обладать. Эта свобода не является предикатом человека. То есть есть вот человек, а отдельно он свободный человек, как прилагательное, некий предикат. Человек есть свобода. Человек есть свобода не как совокупность материальных вещей, которые он собирает, а наоборот, как некоторое отсутствие последнего отождествления. То есть, когда мы говорим, что же такое человек, что такое идентичность человека, identitas по латыни, ида – это то, его тождество, с чем человек тождественен. И вот здесь возникает такой вопрос, вернее, ответ. Ответ очень глубокий, который, в частности, Арнольд Гелен, один из крупнейших представителей философской антропологии, дал: человек тождественен ничто, человек тождественен ничему. Человек, когда мы говорим, ну он же тождественен сам себе, он то же самое, что он сам. Да, он тождественен самому себе в качестве ничего, в качестве пустоты. И поэтому Гелен называл человека «Mangelwesen». То есть человека, существа чего-то лишенного. Мангель – это недостаток. То есть человек есть минус, человек есть вычитание. И это как раз вычитание, где на месте, казалось бы, мы говорим, еж – это еж, и там стоит вот содержание ежа. Нож – это нож, ворона – это ворона. Все они, их идентичность, они совпадают с их присутствием. А человек всегда является продуктом отступления от своего присутствия. То есть человек не просто свободен или не свободен, он есть свобода. Вот если не свободен, значит не человек. Просто нож и еж не свободны от самих себя. Деньги не свободны сами от себя. Материя не свободна от себя. А человек свободен, потому что он свободен от того, чтобы быть тем или другим. Он никогда до конца ни с чем не отождествляется. То есть это и составляет его сущность. То есть способность изменения формулы тождества и отсутствие на обратном конце уравнения «человек равно» чего бы то ни было, равно и там вопросительный знак, или дыра, или ничто, или что угодно, можно сказать, это и есть формула свободы. То есть человек в конечном итоге Это тот, кто может всегда, всегда, в любых обстоятельствах, в любом возрасте, в любом положении, всегда сказать «нет» тому, что, казалось бы, его уже готово задушить, готово захватить. То есть он попадает там в школу, в детский сад, там, в институт, рождается в семье, кто-то кому-то не посчастливилось в интернате, кто-то, наоборот, там, у богатых родителей, и получают образование, переезжают из страны в страну, осваивают языки, профессии, достигают успехов в обществе, или чаще всего не достигают успехов в обществе. Но вот эти все формы идентичности ребенка с самим собой, детсадовца с детсадовцем, там, девушки с девушкой, юноши с юношей, деда, старика со стариком, все эти идентичности никогда не исчерпывают человеческой природы. Человек всегда есть нечто иное. Он всегда может оторваться от самого себя и сделать непредсказуемое. Он, казалось бы, его жизнь, общество, культура, история, язык, образование, социальные институты, все это его программирует человека. Но программирует, да, но из этих программ всегда есть лазейка. Эта лазейка и есть человек. То есть выйти из того, что тебе предначертано, бросить вызов судьбе – это и есть человеческое. В этом, кстати, античный театр и смысл театра, который всегда противопоставляет героя и его битву с роком. И как бы рок не был могуществен, почти абсолютен, человек всегда либо имеет возможность бросить ему вызов, пусть и проиграть, либо ускользнуть, и иногда его даже победить. Но если он способен отделиться от рока, в то время, когда весь мир полностью подлежит этому року, рок управляет всем. Всем, кроме человека. Это не значит, что рок и человеком не управляет. Рок пытается управлять человеком, но человек – это тот, кто для того, чтобы им управлял рок, должен дать на это согласие. Ни одно существо в мире не дает свое согласие на то, чтобы им управлял рок. Он просто управляет им по факту, рок. Всем управляет. С солнцем, луной, утром и вечером, зимой и летом, движением звезд или полетом комара. Рок управляет всем, кроме человека. Человек изъят из этого. И вот это и человек, но не, конечно, когда мы говорим, что он изъят, мы скажем, а как же закономерность телесная, психическая, интеллектуальная? Да, но это оболочки, это не человек. Это некоторые, как социология говорит, маски, это некоторые статусы. Эти статусы, конечно, принадлежат року и погружены в его механизм. Но человек может взять и, ну, например, вот один из самых радикальных примеров такого советского авантюризма, если говорить о человеческой свободе, рассказывал Евгений Селович Головин. Однажды его супруга, Белый тигр, Ирина Николаевна, послала ее, когда он вернулся с похмелья домой, где-то, наверное, довольно поздно, или даже под утро, или, может быть, даже проведя где-то с друзьями какое-то время вне дома. И вот провинившийся человек вот в Советском Союзе, мужчина, пришедший к жене домой, вы представляете, какая степень уже такой виктимизации и раскаяния в своей токсичности своего поведения должна быть. Ну, и Ирина Николаевна говорит, там, Женя, конечно, я понимаю, что, да, это тяжелое пристрастие, это я интеллигентная женщина, я понимаю, вот сумка с бельем, отнеси его в прачечную. И Евгений Головин берет сумку с бельем и идет в прачечную. То есть вот это фактически, ну, покаяние, такой институт советского гендерного покаяния, отнести такую сумку, не особенно, может быть, эстетичную для человека, который был таким изысканным денди, немного унизительный, но что поделать, там за все надо платить, как какое-то путешествие на пьяном корабле должно иметь свои последствия, и он с этой сумкой идет к прачечной, и вдруг возникает такой момент, вспышка. И Евгений Головин берет эту сумку, аккуратненько ставит ее к стенке, и идет перпендикулярно маршруту между домом и прачечной, оставляя эту сумку стоять там, где она находится. Вот это фактически на уровне «Острова сокровищ» или «Приключений капитана Гатераса» жест. Вдруг человек срывается и двигается к полюсу, двигается под влиянием какого-то внешнего, совершенно не вписанного в роковую систему этого такого фатального пути. Вот представляете, вот советская женщина, советский мужчина, советская прачечная, тот, кто жил, знает, потом советская водка там на третий день или портвейн, вот как это все, ну, как бы аффектирует фундаментально, в какие структуры, какие маховики, механизмы таких тяжелых, какой тяжелую машинерию это все погружает психологически человека. И вот этот жест как бы оставляя эту сумку у двери, Дэнди, советский Дэнди, бросает, швартовые, отдает швартовые и отправляется в новый этап плавания на пьяном корабле. Но вот это действие, которое предполагает собой героический разрыв связи с роком. Что будет дальше, сложно представить, потому что человек бросает, ну, делает то, что, в общем, ну, как бы советский человек не мог сделать. Он должен был вынести это покаяние. Может быть, потом бы пришел в себя, снова улизнул, и снова бы куда-то потом вот снова возвратился, снова отбыл свое покаяние. Но вот это прощание с сумкой для позднесоветской реальности – это вот это настоящий героизм. Ведь каждая эпоха свои героические картины строят. Это настоящий дух авантюризма. В этом дух свободы. Да, вы все меня захватили, и у меня даже паспорта нет, говорит советский Дэнди. Да, и я выгляжу как какой-то рабочий офицер на отдыхе, но я свободен. Я свободен даже вопреки всему, вопреки своей биологии, психологии, ментальности, благодаря всему. Я ухожу в открытое плавание по бульвару или по, ну, не знаю куда, по метро, по каким-то, по движению в свободном направлении с неопределенной целью, без маршрутов и карт. Как вот у Голуна есть тоже такое стихотворение, песня, где нет параллели и нет парусов. И вот когда, оторвавшись от всей этой советской матриархальной прачечной стихии, мужское начало или просто свободное начало в человеке разрывает эту связь и оказывается в абсолютной опасности, в мире абсолютной опасности, открытый четырем ветрам экзистенциальным. Кого он встретит, что с ним произойдет, дальше уже непредсказуемо. И он отрывается так, он отрывается от своего сознания, отрывается от долга, он отрывается от морали, он отрывается от психологии, он отрывается от своей собственной психики, которая корнями, цепями привязывает ее к тем или иным ситуациям, к тем или иным отношениям. Вот это дух авантюризма. Так вот, в духе авантюризма, на мой взгляд, проявляется сам человек, человек как таковой. И мы утрачиваем этот дух авантюризма, мы утрачиваем эту внутреннюю свободу, эту независимость. Она бывает не только, ну, очевидно, что этот дух может проявиться в любом контексте, в любых условиях. Это может быть богатый человек, который оставляет богатство, это бедный человек, который оставляет бедность. Мы думаем, что бедность – это вычитание. Нет, бедность – это тоже определенного форма комфорт. С бедностью человек срастается, бедность человек воспринимает как некоторую компенсацию за отсутствие риска, ну это в диалектике Гегеля, двойственности раба и господина. Но в любом случае дух свободы – это когда человек разрывает связи с тем, что все им считают, что он сам считает самим собой, но он говорит: «Нет, я не это, я человек». Я человек, значит, я авантюрист, значит, я выйду на следующей станции, на той станции, на которую мне не надо выходить, значит, я отправлюсь туда, куда мне не надо идти, где опасно и где на деревьях чуть колышется калибри. И вот это движение по вертикали движение из гарантированных колес, механических шестеренок рока, способность от них отвлечься, за это можно очень дорого заплатить. А за авантюристы — это не те, кому все удается. Авантюристы – это те, которые решаются и которые делают всегда этот выход свободно, внезапно и необратимо. Тут важно не достичь чего-то, а решиться. И никогда для такого прыжка в авантюру не требуется никаких ресурсов, потому что это, наоборот, движение от всякой ресурсности. Здесь нет никакой надежды, здесь нет никакой гарантии. И авантюрист – тот, который идет в реализацию самого себя как кванта такого бесконечной свободы, вот этот парадокс, квант, то есть какое-то количество и одновременно бесконечное. Это этот фрагмент бесконечности, вот что такое жест, по-настоящему авантюрный жест. И поэтому мы с таким восторгом читали, по крайней мере раньше, в юности приключенческие романы, то есть повествования о разных типах и особенностях, и породах авантюристов и их приключений. Это и есть авантюра, это приключение. Вот нас интересовало и притягивало это именно потому, что, становясь взрослым, подросток сталкивается с этой стихией свободы. Она его манит, она его притягивает, она его фасцинирует, потому что это он сам. Он начинает понимать, кто он, и он начинает понимать, что все, что с ним случилось, случается и будет случаться, помимо своей роковой предопределенности, имеет возможность еще одного авантюрного измерения. И это авантюрное измерение и будет составлять специфику и напряжение струны его экзистирования. Когда человек будет строить свою судьбу наперекор роковой логистики, роковой предопределенности. За это можно очень дорого заплатить, и за это и последствия реализации свободы могут быть чудовищны. Рок не прощает того, кто выскальзывает из-под его влияния. Но одновременно человек повторяет этот жест снова и снова и снова. Жест царя Давида, который выходит на битву с гигантом Голиафом, или жест мастера Балантре, или других персонажей приключенческих романов. Эти образы авантюристов, хотя и в заниженном таком, может быть, развлекательном ключе, они напоминают нам о очень фундаментальных метафизических аспектах. И теперь вопрос, почему их не стало? Потому что человечество утратило свободу как ценность. Свобода подменена делать то же самое, что все остальные. Свобода подменена ее симулякрами, свобода подменена либерализмом, когда нам говорят, что вы свободны быть либералами, но не свободны не быть либералами. Дух авантюризма сразу нам говорит, если мы не свободны не быть не либералами, значит, считайте, что мы заведомо не либералы. Если нам кто-то что-то пытается навязать извне, это уже значит, что нас пытаются дегуманизировать. Мы можем выбрать, мы можем согласиться, но мы никогда, будучи людьми и оставаясь людьми, мы не согласимся с изъятием у нас самого главного – свободы, которая выражается в возможности в любой момент свернуть с рокового, казалось бы, железобетонно гарантированного пути, траектории или процесса. Человек, вот это как вычитание, он способен применить это вычитание в любой ситуации и ко всему чему угодно. Поэтому дух авантюризма исчезнет вместе с человечеством. Да, их мало, но они есть. Их, скажем, так же мало, как противников современного идеологического статус-кво. Потому что нельзя быть скажем, носителем механической отчужденности и по-настоящему свободным человеком. Хайдеггер называл эту механическую отчужденность или область рока досманом, то есть законом отчуждения. Так вот, почему авантюризма стало мало в нашей жизни, потому что в ней ровно настолько же меньше стало человечности вместе с авантюризмом, и духом приключений исчезает в человечестве само человечество, то есть свобода. Но одновременно я бы хотел все-таки закончить на оптимистической ноте. Да, исчезает, но не исчезла. Да, свобода исчезает, но она не может иссякнуть окончательно. Да, мы становимся меньшими авантюристами, мы начинаем получать прививки, некоторые вакцины авантюризма в микродозах, такие на уровне ТикТока или на уровне каких-то практик работы с телом. То есть хочу этой зубной пастой почищу зубы, нет другой. Вот нам пытаются превратить свободу в некоторый не бесконечный, а именно конечный микроскопический квант, с которым мы можем выбирать как угодно, как пункты в меню. Но на самом деле, стремясь лишить нас свободы, это стремление понятное и не ново. Рок всегда этим занимался. И тем не менее, человек всегда находил способы бросить ему вызов. Поэтому, да, наша свобода убывает, но она никогда не исчезнет окончательно, пока есть человек. Пока есть человек, есть авантюра. Пока есть человек, есть свобода, потому что эти три понятия, авантюризм, свобода и человек, это одно и то же. И если вы не чувствуете склонности к авантюре, не волнуйтесь, это сейчас так. Это временно. Пока вы человек, вы несете в себе возможность поворота. И это опасный поворот, это очень опасный поворот, но без возможности его совершить человечество не могло бы существовать. Человек есть свобода, а значит дух приключений спит, пусть глубоко и непробудным сном, но в сердце каждого из нас. Всего доброго. Вы смотрели и слушали экспертизу Дугина, посвященную проблеме авантюризма.